Привет! Это литературный подкаст «Стивен Книг». Сегодня с вами Валентина, и мои мини-эпизоды – это литературный салон Стивена, куда приходят интересные люди и приносят с собой свежесть, новизну и неожиданные темы для обсуждения.
И просто неожиданные.
Сегодня моя неожиданная гостья – это Юлия Гриднева. Привет, Юлия.
Привет, Валентина. Немного странно называть тебя не по отчеству, просто Валентина, но я постараюсь привыкнуть и не срываться на протяжении нашей сегодняшней беседы.
Большое спасибо. Сегодня мы обсудим творчество великого британского драматурга Джорджа Бернарда Шоу. И мы сконцентрируемся на его пьесе «Дом, где разбиваются сердца». Вообще, Шоу был очень интересным человеком сам по себе и обладал некоторыми очень любопытными чертами характера и всяческими странностями.
Да, например, совершенно недавно я прочитала очень интересное эссе Салли Питерс, которое имеет длинное название на английском, и переводится оно в русской Википедии довольно смешно. По-английски название звучит как «Shaw's Life, a Feminist in Spite of Himself». И в этом эссе Шоу предстает как человек довольно сложный, феминист, социалист, вегетарианец, ипохондрик, боксер, девственник до 29, но при этом ловелас, придерживающийся целибата почти всю жизнь, и это несмотря на продолжительный брак. Кроме того, он увел возлюбленную у Йейтса, встречался со Сталиным, встречался, ну, в смысле просто «здравствуйте, Иосиф Виссарионович», и еще собственноручно устроил революцию в английской драме.
Да, действительно, человек полный противоречий. Как раз такому драматургу и было под силу совершить единоличный переворот в драме своего времени. Вообще, у пьесы «Дом, где разбиваются сердца» ведь есть подзаголовок. И подзаголовок достаточно интересный. Фантазия в русском стиле на английские темы. Шоу был одним из тех мостиков, которые соединяют британскую и русскую культуру.
Бернард Шоу проложил дорогу для Чехова на подмостке театральной Великобритании, когда предложил поставить пьесы русского драматурга в Англии. И первой пьесой, премьера которой состоялась в Британии в начале 20 века, стала пьеса «Дядя Ваня». И влияние Чехова очень очевидно в большинстве его пьес, и «Дом, где разбиваются сердца» как раз представляет собой пример такого влияния. Больше всего параллели усматривают обычно между этой пьесой и «Вишневым садом», но тематически «Дом», скорее всего, связан с другой известной пьесой «Чайкой». Во второй половине «Дома, где разбиваются сердца», в точке, где в комедиях Аристофана греческий хор обычно сообщал основной посыл пьесы, один из главных героев Шоу произносит речь, которая сводится к ключевым вопросам. Кто мы, куда мы идем, которые являются основными вопросами, на которые хочет ответить автор пьесы.
Надо сказать вообще, что пьесу Бернард Шоу писал достаточно долго, с 1913 по 1917 год. И за этот промежуток времени успело случиться знаковое событие начала 20 века – это Первая мировая война. Вообще, 20 век в искусстве начался именно с этой войны, а не с первых календарных лет 20 века. И эта война разделила время в сознании европейского интеллектуала на до и после. И пьеса Шоу как раз написана на изломе этих двух эпох, и в самой пьесе также прослеживается это изменение, изменение сознания и изменение мировоззрения.
Влияние войны очень очевидно прослеживается в структуре самой пьесы, потому что мне так показалось в какой-то момент, что Шоу поменял ракурс, точку зрения свою кардинально на 180 градусов практически, потому что пьеса начинается в духе Оскара Уайлда, который абсолютно очевидно высмеивается в первом акте, когда в дом капитана Шотовера, престарелого морского волка на пенсии, возвращается дочь, которую он не видел 20 лет. Дочь эта вышла замуж 20 лет назад, чтобы сбежать из дома, который, как ей казалось, поглощает ее и поглощает ее личность.
И когда в доме встречаются действительно такие люди, которые друг друга очень давно не видели, получается всегда контраст между «было» и «стало», и напрашивается некая комедия нравов или комедия положений. Однако в этой пьесе завязывается очень сложный клубок взаимоотношений между всеми членами семьи. И в итоге, не будем давать никаких больших спойлеров, в итоге оказывается, что первое впечатление о каждом герое, которое сложилось в первом акте пьесы, оказывается диаметрально противоположным тому, что читатель или зритель театральный получает в последнем акте, в финале пьесы, включая даже самых незначительных персонажей, таких как прислуга или герой, который появляется уже ближе к концу пьесы. То есть здесь Бернард Шоу пытается и успешно это делает, порвать с традициями театра, которым так следовал горячо наш любимый Оскар
Уайльд. Вот, кстати, связь с Оскаром Уайльдом и то, что Шоу его высмеивает столь активно, на этот раз, а пьесу я перечитывал, мне кажется, раз в пятый, мне бросилось в глаза наиболее сильно. Так, например, осуждаемые более всего шоу-героя Ариадна и Хесиона, это как раз дочери капитана Шутовера, а также их, можно сказать, рыцари Рэндалл и Гектор. Гектор – это муж Хесионы, а Рэндалл – брат мужа Ариадны, которые оказались под одной крышей вот в этот момент. И манерой, и содержанием речи напоминают героев пьес Оскара Уайльда. И усиливая аллюзию, Шоу устами Гектора пересказывают историю младенца, найденного в ящике, закутанном в одеяло с вышитым на нем именем, что является прямой отсылкой к «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда. Но, тем не менее, как уже отметила Валентина, комедия положений в духе Уайльда очень быстро трансформируется в остросоциальную пьесу, а легкая рассеянность и кажущаяся легкомысленность героев усугубляются, сменяясь потерянностью и равнодушием к собственной судьбе, напоминая пьесы другого известного драматурга Чехова. Столь разительная перемена в тоне повествования, в декорациях, в авторских ремарках усиливает контраст между поверхностным и беззаботным началом пьесы и глубоко трагичным концом, трагичность которого для меня не только в том, что не произошло то, о чем мы не будем говорить,
что произошло то, что мы не будем называть, но и в том, что, наверное, не произошло.
Не произошло, но могло бы произойти.
Другое, да.
Потому что Бернард Шоу ведет себя в духе Чехова еще и в том, что он размещает на страницах пьесы или на сцене пьесы, если не чеховское ружье, то уж динамит, потому что век новый, век другой, и нужно влиять на мышление людей несколько иначе. И совершенно по-чеховски динамит этот в конце должен взорваться, однако взорвется он совершенно не тем образом, которым мы ожидаем, и приведет совершенно не к тому результату, которого мы ждем.
Бернард Шоу, в принципе, очень интересно строит свою пьесу, потому что у нее есть все шансы стать именно той комедией положений, которой она изначально могла бы стать. Он расставляет свои фигуры точно так же, как умелый шахматист. И вообще, пьеса довольно сильно напоминает шахматную партию.
Да, действительно, здесь есть черный и белый король, это капитан Шотовер сам и один из гостей этого странного дома, которого Шоу называет босс Мэнган, два ферзя, или две королевы, как их называют по-английски, два коня, или два рыцаря, опять же, по-английски, и пешка, которая в конце пьесы имеет все шансы стать гораздо более значимой фигурой. Как и любая шахматная партия, игра должна закончиться шахом и матом. А уж какому королю, это узнает каждый читатель, прочитав пьесу или посмотрев ее постановку. Еще один интересный факт, на который я наткнулась, когда готовилась к занятию со студентами, заключается в том, что прообразами членов семьи Шотовер послужили друзья Шоу по фабианскому обществу, членом которого он был, и их дочери. Упоминается, кстати, Эдит Несбит, та самая, которая, между прочим, стала прообразом героини матриарха в детской книге Байет, что мне показалось тоже интересно. И многие герои списаны с его друзей и знакомых.
Вообще, если говорить про символизм и какие-то параллели, то тут нельзя не отметить богатство вообще символов, образов, которыми пользуется Шоу. Например, то, что главный герой, хозяин дома, это капитан, отражается в том, что дом его построен в форме корабля. И это отнюдь не случайность.
Да, этот символ корабля является одним из ключевых символов во всей пьесе. Очевидно, что корабль этот несется по бушующему морю житейских и не только житейских забот, которым была подвержена Великобритания как раз в начале XX века. И единственным человеком, который этим кораблем в состоянии управлять является сам капитан Шотовер, морской волк на очень глубокой пенсии, которого его дочери и все окружающие считают сумасшедшим, но что-то нам подсказывает с самого начала, что сумасшествие – это неспроста, а возможно даже и какая-то маска, за которой скрывается ум человека рационального, но немного смирившегося со своей судьбой. Что любопытно, кстати, именно капитан Шотовер, который предстает как человек, который не способен о себе позаботиться совершенно никаким образом, является единственным источником дохода в этом доме, и что также любопытно, а вот про это рассказывать не буду, потому что это спойлер.
Вообще, пьеса богата на различные иронические совпадения, повороты, и сам финал пьесы представляет собой такую некую иронию на английское общество, беспомощное, главной трагедией которого является его существование, фактически.
Да, пожалуй. Кстати, если вернуться к символам, то еще одним важным довольно символом является метафора сна, потому что большинство героев в этой пьесе либо ест, либо разговаривает, либо спит. Иногда спят они по собственной воле, а иногда, как, например, Бус Мэнган, о котором я уже упоминала, спят они благодаря искусственному воздействию.
Алкоголь? Наркотики?
Нет, не алкоголь, не наркотики, к сожалению, или к счастью для босса Мэнгана, а гипноз, потому что одна из героев пьесы вводит босса Мэнгана в состояние сомнамбулическое, когда со стороны кажется, что он спит глубоким беспробудным сном, а на деле он понимает, что происходит вокруг. И это метафора состояния, когда ты спишь, но на деле понимаешь все происходящее вокруг, хотя и не способен никаким образом на это происходящее повлиять, очень точно, с моей точки зрения, показывает отношение Бернарда Шоу к тому, что происходило в Великобритании в то время.
Вернемся же к главному символу, символу корабля, у которого есть капитан, наш главный герой, капитан Шотовер. Этот образ и этот символ, в принципе, поддерживается на многих уровнях, в том числе приводится первая строчка стихотворения Уитмана «О капитан, мой капитан».
Любопытно то, что строчку эту и слова эти произносит девушка, которая, пожалуй, сильнее всего изменилась на протяжении всей пьесы. Прибыла она человеком совершенно невинным, сознанием незамутненным, любящей Шекспира и папу, и вынужденной как-то мириться с бедностью этого самого папы, которого она любит, путем замужества. С Бусом Мэнганом, который старше ее значительно, которого она, очевидно, не любит. И слова эти она произносит, как бы подчеркивая тем самым, что принимает важность капитана Шотовера.
Образность этого стихотворения, написанного на смерть Линкольна, очень сильно пересекается вообще со всей пьесой «Дом, где разбиваются сердца». Корабль взрезает килем струи, но корабль этот уже закончил свое плавание. Капитан лежит убитый на палубе этого корабля.
Несмотря на то, что война не проиграна, битва уже закончена, и закончена она, возможно, отнюдь не победой.
Персонажи Бернарда Шоу в целом подобраны не случайно. Вся пьеса Бернарда Шоу, в общем-то, является аллегорией на английское общество. Каждый его представитель является кем-то из персонажей, символизирующим один из слоев вот этой вот интеллектуальной аристократии. И корабль, на котором мы продолжаем плыть сквозь свой хромой анализ этого произведения, возвращается обратно в нашу речь, потому что он все-таки является здесь главным и ключевым.
Но хотела я поговорить не про корабль, а про дом.
Который в виде корабля. Вообще все герои, которые собрались вместе в этой пьесе, представляют собой аллегорию английского общества. Каждый герой символизирует какую-то из социальных групп. Это и новориши, и неловкие новые бизнесмены, и те, кому удалось сколотить состояние, воры и преступники, аристократы, для которых работа означает замарать руки и честь своего рода. И все эти люди собираются в доме капитана Шотовера в Англии, которая к тому моменту уже спит тем самым гипнотическим сном.
И сам дом здесь предстает как метафора излома времени между старым миром и новым миром. Он не ломает людей, несмотря на то, что в названии значится именно дом, где разбиваются сердца. Он лишь высветляет и поднимает на поверхность все то, что уже содержалось у них глубоко внутри. Даже перемена, произошедшая с Элли, юной прекрасной девушкой, о которой мы, кажется, говорили уже до этого. Если задуматься, эта перемена далеко не столь разительна, как кажется. А что ни говори, она собирается выйти замуж за Мэнгана еще до того, как попадает в этот дом. То есть очевидно, что намерения ее не так чисты, как кажется, даже с самого начала, несмотря на все попытки автора сбить читателя с пути. Герои, оказавшиеся под крышей дома, неплохи сами по себе. Они просто потеряли точку опоры и почву под ногами. Не зная, как управлять вот этим метафорическим кораблем, единственное, что им остается, отдаться воле случая и пытаться развлечь себя, полагаясь на то, что капитан, которого они хоть и считают сумасшедшим, но которому доверяют, выведет их из бури. А вот выведет ли он их из бури, это уже другой вопрос.
Мне всегда еще нужно понимать, что кроме капитана, корабля и тех, кто вместе с капитаном находится на этом корабле, есть еще такая стихия, как море, которая своенравна, которая сама по себе и которая явно сильнее, чем капитан, чем корабль, чем все люди вместе взятые. Поэтому здесь эта стихия в виде судьбы, в виде жизни, так сказать, вторгается в плавание этого метафорического корабля. И действительно, что происходит с этим кораблем, что происходит со всеми героями этой пьесы, можно узнать, прочитав ее. Иначе будет большой жирный спойлер.
Кстати, что любопытно, несмотря на то, что кораблю не подвластно море и не подвластно стихии, тем не менее от управления корабля во многом зависит, попадет ли он, встанет ли он на мель, или попадет ли он, врежется ли он в какую-то скалу. И здесь некоторые члены этого экипажа немного саботируют путешествие, стремясь всячески корабль нацелить на рифы.
Не будем больше выдавать сюжет.
Я говорила, мне кажется, аллюзивно и образно, и метафорически.
И совсем, да.
Зря.
Пожалуй, на этой радостной ноте мы посоветуем всем ознакомиться с этой пьесой. Она действительно стоит того, чтобы провести с ней прекрасный, приятный вечер, либо найти стоящую постановку, которая вам нравится. Читайте Бернарда Шоу, слушайте подкаст «Стивен Книг». Всем пока!
Пока!